В эфире «Хроники Донбасса», у микрофона Дарья Куриная. Тимофей Златкин, донецкий журналист. С началом противостояния в Донбассе он принял для себя решение, что будет помогать украинским военным. Сейчас на его счету десятки поездок в зону боевых действий. Тимофей снабжает армию добровольцев лекарствами, амуницией и тактическим снаряжением с мая прошлого года. Как шутит волонтер, решение он принял по глупости, но оставаться в стороне, когда твой дом охвачен войной, невозможно.
Началось с того, что журналисты могли на территории ДНР проезжать туда, куда не пропускают мало кого. Ну, практически вообще никого не пропускали, кроме журиков и военных. Ну, таким образом, пролазил в такие места, куда многих не пускали. И после этого друзья просили привезти что-нибудь, там, передать какие-нибудь там медикаменты, деньги, вещи, еще там что-нибудь, там, типа продукты. То есть заехать туда, либо просто переехать из одного города в другой. Это уже было когда-то проблемой. Вот, и, в принципе, с лета, наверное. Апрель, май, это была проблема, там, допустим, по Славянску, Краматорску и дальше севера и области. Но потом стала проблема у нас по Донецку и вообще по близлежащим городам ездить так, чтобы тебя особо не досматривали, не смотрели, кто ты там, что ты. Представлялись британской прессой, в принципе, такой являемся, продвигались их куда больше. Потом начал вывозить людей, которые совсем не угодны ДНРовцам, либо кто в розыске, либо кто без документов, без ничего, просто садили в машину, которая с маркировкой пресса, ТВ, там. Завозили гуманитарки, особенно, я, в принципе, и работал-то в основном по медицине, привозил разные лекарства, медикаменты. Каким-то образом вот так стал волонтером.
По словам Тимофея, он бы и сейчас ездил с гуманитарной помощью по всей территории Донецкой области. Но после попадания в розыск у боевиков в Донецке стал возить помощь до крайних позиций украинской армии. Несмотря на сужение территории помощи, потребностей меньше не стало. Тимофей отмечает, что иногда возникают накладки в доставке помощи из-за несогласованных действий волонтеров, хотя случаются и курьезы.
Приходилось нам. Просто видишь, спрашиваешь, пацаны, а что вам надо? Нам надо все. Опять же, все зависит от ситуации, где кто там расположен, находится. Возьмем, допустим, там медицину, да, если там раньше была востребованность там обезболивающим препаратом, причем довольно часто там группы А, тот же налбуфин, промедол и так далее, часто и морфин, да, то в последнее время очень сильно стал вопрос с бронхитом, с кашлем, с гриппом, со всем прочим. То есть в основном там противовирусные препараты, либо уже там от кашля такого плана. Поэтому, опять же, смотря где что. Мы например, нашли сепарский склад, вообще с медициной как таковой. Увидели там хлоргексидина было дофига и трошки в пузырьках . Да ты что, за милую душу хлоргексидина практически нигде не достанешь, а тут он в пузыречках. На каждого бойца, в принципе, на бригаду можно раздать, мама дорогая. Его там буквально там коробками возили, той же 25-ю бригаду или 81-я, что сейчас заходила на аэропорт, тоже отдали большую часть. Там по снаряжению, опять же, кому что надо. Кому-то там привезли пару коробок с телека, они говорят, ребята, у нас уже есть, давайте кому-нибудь другому. Никогда не угадаешь там по потребностям, потому что координации между волонтерами как таковой очень слабая, все держится на знакомствах. То есть мы там знаем, что кто-то там повез, допустим, индивидуальные аптечки, конкретно в 95-ю бригаду возили, да. То есть мы знаем, а мы собирали на эти аптечки деньги, мы как раз приобрели, нашли там и спонсоров и так далее. Куда? Посмотрим, кто у нас там где стоит. Ага, под Дебальцево стояла 25-я. А давай туда завезем аптечки. Опять же, смотришь, кому что надо. Возможно, кто-то успевает раньше нас привезти. Это вообще супер. Кто-то не успевает, а у нас есть, у нас лежит. Из-под Мариуполя друзья там по Фейсбуку говорят, нам надо, есть ли у вас. Да, запросто у нас есть дофига, мы не знаем, кому отдать. Лежит просто грузом, надо ж везти. Основная потребность у ребят сейчас – это теплая одежда, противовирусные препараты, против кашля, Снаряжение, опять же, очень необходимо. Причем, ну, снаряжение в основном все старое такого образца советского, еще, наверное, 60-х, 70-х годов. А сейчас очень много чего нового есть. Вот те же трехточковые ремни тактические для автоматов. Мы узнали, что кустарным способом ребята делают здесь, в Киеве. Вот, они нам передали 5 ремней. Думаешь, а кому в первую очередь надо? А вот здесь вот есть группа СБУшников, которые работают, ловят ТРГшки противника. Опять же, на территории украинской. Вот, давайте им отдадим. Вот, отдали им. Мне буквально через несколько дней звонит их командир, говорит: слушай, это очень супер, очень классно, но тут одна, говорит, проблема. Мы, говорит, нас занесло в аэропорт донецкий. Киборги, как увидели эти ремни, они сразу свои черные скинули, забрали у них эти ремешки. Сразу, ну, говорит, я не стал с ними бодаться. Они, говорит, здоровые мужики, что там это? Ну и я потом эту новость в Фейсбуке запостил, что типа вот киборги раздели спецназ СБУ, вот отобрали у них снаряжение. Ребята, надо срочно еще. Вот сегодня, ну вчера приехал, вот сегодня как раз был у ребят, которые делали эти ремни. Вот сейчас опять вот взял 30 штук, уже договорился, чтобы отправить их конкретно 81-ю туда опять в аэропорт.
Как признается Тимофей, волонтерской помощи для победы недостаточно. Волонтеры могут бесконечно долго доставать снаряжение и лекарства, но пока не будут отданы четкие приказы, это бессмысленно.
Бойцов настроение вновь прибывших, потому что, ну, серьезная ротация была, вновь прибывших. Ёперный театр, куда мы попали, где наши вещи, а что здесь происходит. Многие для того, чтобы согреться, начинают впадать в запои в разные категории, потому что, ну, ты стоишь на том же блокпосту, не выпив, ты не простоишь. Но потом активно занимаются спортом и немножко согреваются. Вот. А после того, как они обстреляны и сходили там, ну, пусть не в разведку, но хотя бы приняли там 1-2 боя от сепаров, мгновенно изменяются, сразу понимают, за что они там стоят, почему, вот, и во имя чего. Вот. И там они уже понимают, что они все-таки попали на войну, а не просто там какая-то антитеррористическая операция здесь происходит.
Тимофей отмечает, что солдаты быстро адаптируются к военным условиям и верят в победу, несмотря ни на что. Даже когда не отдаются или опаздывают приказы, бойцы готовы сражаться до конца.
А ты начинаешь в победу верить. Тебе в конце концов выкашивает этот приказ не стрелять без приказа. Тебе в конце концов надоедает сидеть без дела, постоянно отстреливаться. Тебе надоедает, что тебе не подвозят ни продуктов на дальние позиции, ни просто там воды, ни просто того же боевого запаса. Ты сидишь, ты просто вот, ну обстреливает, ну сейчас подойдут поближе, пару раз жахнем по ком-нибудь, ну накроем их там, ну там полсотни, сотню рыл, которые подошли поближе. Вот, те отбегут. И они, как только начинает наша армия активно гасить сепарские позиции, максимум сутки проходит, начинаются заявления со всех сторон. И с украинской стороны, и с российской, и международники начинают кричать: давайте нам перемирие, мы хотим спокойствия на Донбассе, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да подождите, вы хотите спокойствия на Донбассе? Так вы дайте армии сделать свое дело молча, спокойно и эффективно. Я могу рассказать за группы диверсионные, которые неоднократно входили в Донецк. Они шли, как в книжке написано. Вот, прошли определенный район, две группы по 12 человек, тройками, шли через Донецк. Активно шли. Они знали все сепарские позиции. Они зачистили половину района. Вот, они зачистили, добрались до точки связи, передают командирам, что мы дошли, дальнейшие действия мы знаем, нам куда идти, там направо, налево или что мы делаем дальше. Им сразу говорят: нет, отбой, возвращайтесь. Так извините, пошлите еще одну группу такую же. К утру Донецк будет чистым. Наш спецназ способен выбить сепаров однозначно. Я извиняюсь, когда пришли тонны горюче-смазочных материалов на ЖД вокзал Донецке, рядом с ЖД вокзалом было две наших группы, которых был и пластид, и тротил, и боекомплект полный, и все что угодно. Они могли быстренько уничтожить этот ГСМ, который будет, мы знаем, что он будет использован для техники, которая попрется на Донецкий аэропорт. То есть это танки, БТРы, БМПшки и все остальное прочее. Оно попрется на аэропорт, потому что им подвезли топливо, они поедут, они будут гасить наших парней. Приказ Генштаба знаешь какой? Ни в коем случае даже не смотрите в ту сторону. И нам приходится уже выкручиваться. Мы там связываемся с волонтерами, которые помогают координатами для близлежащей артиллерии нашей. Вот. И говорим там, слушай, ну, тут так и так, вот есть, давайте что-то делать. Говорят, ну, сейчас я нечаянно ошибусь в координатах. И девчонка реально неправильные координаты ставит. И ставит, что там 3 града стоят, там 2 САУ по 152 миллиметра, а там 3 САУ там 120 миллиметров, да? Вот. И арта наша насыпает. Слава богу, насыпала, но там часть всего лишь накрыла. И не только ГСМ, а накрыли и живой силы противника, там где-то 120, по-моему, там полегло. То есть даже вот такими путями пытаешься как-то помочь. Потому что, ну, заранее знаешь, что будет больно дальше. А что же вы делаете в конце концов? Там вот сидя в кабинетах нашего Министерства обороны, Генштаба, РНБО, всех вот этих вот прочих. Ну, в конце концов, ну, это уже не секрет, что телевизоры в больницах, где лежат бойцы, ставить нельзя. Потому что они смотрят на господина полковника Лысенко, они швыряют первое попавшееся под руками в телеэкран. Потому что, ну, он реально врет.
Помимо помощи военным в зоне АТО, Тимофей занимался спасением журналистов и гражданского населения, попавшего в плен к боевикам. И если удавалось каким-то образом договориться об освобождении с непризнанной республикой, то проблемы уже возникали с украинской стороной и международными организациями.
Сложности были прежде всего с украинскими властями. Приходилось напрямую договариваться, ну, опять же, по личным контактам с друзьями, которые у тебя там в СБУ, либо в системе МВД каком-то. Вот, потому что, ну, очень сильно блокировалась эта работа. Большие сложности возникали с добровольческими батальонами, потому что если ты там с армией, либо со спецвойсками договариваешься, допустим, вывести человека, то батальоны теробороны, я не знаю, из кого половину из них набирают, потому что там дуб дерево хвойное, им объясняешь, они не понимают этого. Очень серьезные проблемы у нас с международными миссиями, особенно ОБСЕ и Красным Крестом. Проблема в чем? Ой, да вспомним тех же родителей Вики Ищенко, на секундочку, да, когда привозят папу-маму Вики на пресс-конференцию, это Новороссии, тогда я уже была, да, пресс-конференцию Новороссии, привозит человек под свою личную ответственность из ДНР, говорит, вот мы отдаем, просто вы скажите, что вы забираете, и действительно заберите их. Они вон там вот в машине сидят, мы не можем просто так отпустить. И тут миссия ОБСЕ заявляет, а мы не можем их забрать без документа. Подождите, а что за нафиг? То есть от ваших действий зависит жизнь как минимум 2 человек. Вы должны, ну, какой нафиг протокол, какой нафиг мандат, какое у вас там что есть, вот, что вам запрещено в это типа вмешиваться. От вас зависит жизнь человека. Вы не можете поспособствовать этому просто, ну, о каких они правах человека говорят вот на самом деле. И вот, и в конце концов родители Вики просидели еще минимум там сутки, а то и полтора в отеле под усиленной охраной ДНРовцев, этих ополченцев. Вот. Мы сумасшедшими договоренностями передавали пару бутылок воды, несколько бутербродов. Вот. Потому что, ну, невозможно было. Они там сидят, плачут. Мама там ревела ревом. Говорит, мы, говорит, ну, с позавчерашнего дня, говорит, мы ничего не ели. Говорит, хотя бы попить что-нибудь. Ну, вплоть до такого доходило. И просто потому, что какой-то Даниэль из миссии ОБСЕ вот стукнула, как моча в голову, сказать, что, о, извините, у них паспортов нет. Какие же бы паспорта? Люди просидели 3 недели в подвале, вот, захвачены непонятно кем, непонятно когда, из каких вообще делов. Я не понимаю, во всяком случае, деятельности этих миссий всех.
Также Тимофей отмечает, что люди, выехавшие в Россию, сталкиваются с непониманием при возвращении в Украину.
Опять же, сложности возникают с вывозом людей из Российской Федерации, которые могли уехать только в Россию, потому что только туда был путь. Из Снежного, из Тореза тогда вывозили людей только в Россию. И они уже из России возвращались. У них там паспорта забирали. Вот, они незаконно пересекли границу, что туда, что оттуда. Вот. И вот когда их вывозишь, вот они приехали, ты их встретил, ты их везешь там, знаю, там тот же там, Мариуполь, Днепр, ну и сюда до Киева довозишь. Вот. Им просто восстановить документы необходимо, а все службы морозятся, а где они были, а кто они такие. И тоже ну, немножко удивляешься с наших властей. Очень серьезно удивляет позиция по отношению к городам, которые находятся в постоянной зоне боевых действий. Например, та же Авдеевка. Авдеевка считается украинским городом, ну, территория Украины, не ДНР. Оттуда текает очень много людей, потому что постоянные артобстрелы, ну, постоянное ведение боевых действий в Авдеевке. Ты вывозишь этих людей сюда, вот, пытаешься оформить их как переселенцев, а ни хрена. Авдеевка украинский город, вы не можете быть переселенцами, мы вас никуда не поселим. И это говорят вот все, вот, абсолютно. И опять же, люди остаются на произвол судьбы и помогают им только волонтеры. Наше государство на них поливало слюной с высокой башни.
Несмотря на все проблемы, возникающие на пути Тимофея, бросать помощь он не намерен. Недавно, доставляя помощь военным, Тимофей увидел нуждающихся детей в прифронтовом поселке у аэропорта. Теперь, помимо военных и журналистов, волонтер начал помогать и детям, вынужденным жить в зоне боевых действий. В эфире была «Хроніки Донбасу» Дар'я Куріна для Громадського радіо.
Програма «Хроніки Донбасу» на Громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.